слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Итак, напомню, вчера целый день вблизи Керченского пролива разыгрывалась самая настоящая драма. При попытке пройти через пролив украинские военные суда были обстреляны и захвачены российскими пограничниками. Теперь Украина готовится объявить военное положение. Что на самом деле произошло в Керченском проливе? Имела ли Россия право захватывать украинские военные суда? И как на это будет реагировать Украина и международное сообщество? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро.
Прямой эфир.
Мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц и также на 105,9 FM круглосуточно. Напомню, что 8-810-06-926 это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18. Итак, 8-810-06-926. Если вам есть что сказать по теме эфира, непременно звоните нам. Напомню, что темой нашего сегодняшнего разговора является тот факт, что 25 ноября ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли России совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС Украины, которые переходили из порта Одессы в Мариуполь на Азовском море. В частности, российский пограничный катер «Дон» совершил таран рейдового буксира военно-морских сил Украины «Яны Капу». В интернете опубликовано видео того, как российские военные штурмовали, буквально таранили украинское судно. Там было много нецензурных выражений, которые мы убрали. Однако я предлагаю все же, чтобы мы послушали вот этот вот звук, он достаточно важен, драматичен. Итак, коллеги, готовы? Давайте слушаем.
Прижимай, давай, молодец. Дави его справа. Дави, я его здесь приму. Прижимай, руль прямо.
Есть руль прямо.
Лево 5, лево 10. Стой, машина. Стой, машина.
Есть лево 10.
Лево на борт.
Есть лево на борт. Руль лево на борт.
Назад.
Даю назад.
Давай, держаться все. Лево на борт.
Держаться. Борто.
Как оказалось позже, вот этот вот таран был лишь прелюдией к дальнейшим агрессивным действиям российских пограничников. Ближе к вечеру украинские военные суда были обстреляны и захвачены российским спецназом. По сообщениям украинских военно-морских сил, 6 человек было ранено. Это же количество раненых обсуждалось и на заседании Совета национальной безопасности Украины. Напомню, что он прошел вчера поздно вечером, фактически ночью, и на нем президент Украины заявил, что в связи с этой агрессией он, во-первых, не исключает также и продолжение агрессии на земле со стороны России, и поэтому поддерживает решение о подготовке к введению военного положения. Я предлагаю послушать слова все же президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, вот, когда он заявил о том, что он хочет ввести военное положение. Давайте послушаем.
На жаль, після кваліфікації дій Російської Федерації, підрозділів Чорноморського флоту, підрозділів прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, кваліфікації як агресія, на жаль, ми не виключаємо і інших операцій, в тому числі наземних, проти суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Тому я як президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, відповідно до Конституції, приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету, винести на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України.
С российской стороны утверждают, что 3 украинских военных судна 25 ноября незаконно пересекли госграницу России и осуществляли опасные маневры на пути к Керченскому проливу. Напомню, что захваченные российскими силовиками в ходе вооруженного нападения в Черном море 2 катера и буксир украинских ВМС доставлены в закрытый Киевом порт Керчь в аннексированном Крыму. Также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России «Незаконное пересечение государственной южной границе. В ФСБ пообещали придать гласности доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС в Черноморской акватории, однако пока что таких доказательств с российской стороны мы так и не услышали. И вот сейчас с нами на связи Сергей Гайдук, командующий военно-морскими силами Украины с 2014 по 2016 годы. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Доброго ранку.
Вот подскажите, как вы оцениваете действия украинских военно-морских сил в данной ситуации? Потому что вот мы часто слышим от украинских, по крайней мере, пользователей социальных сетей о том, что они не открывали ответный огонь и как-то не так себя вели. Вот по вашему мнению, насколько вообще была обоснована сама эта операция и насколько были обоснованы действия украинских военных суден во время вот этого конфликта?
Ну, дело в том, що ці дії, які пов'язані з переходом катерів і буксира, вони йдуть як реалізація рішення РНБО щодо створення чи підсилення групування на Азовському морі, тобто ті акваторії, яка прилягає до приморським флангом, до приморського флангу операції об'єднаних сил. Тому ураховуючи досвід, який мали для реагування на догляди кораблів морської охорони Федеральної служби безпеки, яких спочатку року було більше 200, перший варіант був можливий, це перекидання автомобільним транспортом, тобто на трейлерах броньованих артилерійських катерів, тобто не здійснювати переход морем, а перекинути автомобільним транспортом, як було здійснено до цього. Таким чином ми б мали в даній ситуації, скажімо так, безпроблемне нарощування цієї тактичної групи, яка діяла би, ну і в той же час чітко би була реалізована задача забезпечення судоплавства вже у складі не двох, а чотирьох катерів плюс морський буксир «Кориць» в забезпеченні. Ледокольний, до речі, буксир, який може використовуватися в складних метеоумовах в ледокольній обстановці. Але обрали варіант демаркаційного проходження під Керченським мостом через Керчь-Нікарський канал. Ну, на виході ми отримали ту ситуацію, яку ми маємо, тим більше складний дуже перехід, який потребував забезпечення цього переходу, тому що, ну, я думаю, що не для кого таємниця, в тому числі для росіян, була відслідковування цього переходу, починаючи з проходження зони розділення Одеського морського торгового порту, і, тобто, відслідковували до підходу в Керченську протоку, а відповідно вони до цього готувалися і, судячи по тим діям, які вони здійснювали, мається на увазі створення угрупування корабельного, підйом авіації бойової, це штурмовики і ударні вертольоти, говорять про те, що вони чекали нашу тактичну групу, ну, відповідно, планували повністю весь перелік дій, можливі ситуації, які можуть виникнути в цьому контексті, ну, відповідно, вони їх реалізували.
То есть, по вашему мнению, действия Украины вот в этой ситуации, ну, мягко говоря, неудачные?
Ну, не складно сказати, ви розумієте, неетично було б критикувати тих керівників, які приймали таке рішення, але свої думки я висловив. У цій ситуації, ну, розумієте, є декілька речей, є здоровий прагматизм і стратегічне завдання – це забезпечення судноплавства в Азовському морі. І є інші завдання, скажімо так, пройшли один раз, пройдемо інший раз. Ну, на жаль, росіяни, вони в Азові мають ініціативу, і проаналізувавши попередні свої промахи при проходженні двох суден забезпечення, вони в даній ситуації реалізували свої задуми. От, а по великому рахунку, ну, Азов – це, ну, скажімо так, бутилка, яка закривається пробкою Керченського мосту складком в одну сторону. Ми це повинні чітко розуміти. Тому і, на мій погляд, наприклад, альтернативне чим по морю перекидання сил, ну, наприклад, як я говорив вже, автомобільним транспортом, воно було більш прагматичним і дозволило все-таки наростити групування і більш якісно забезпечити безпеку судноплавства, в тому числі міжнародного Азовського моря.
Окей, Сергей Анатольевич, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с Сергеем Гайдуком, командующим военно-морскими силами Украины с марта 2014 по апрель 2016 года. И сейчас к нашей беседе присоединяется российский военный аналитик Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Благодарю, что связались с нами. Подскажите, как вы оцениваете произошедшее? Насколько вообще действия Украины, по вашему мнению, имели военный смысл? И насколько, по вашему мнению, действия российских пограничников были адекватны той угрозе, возможной угрозе, которая вот, могла возникнуть в связи с проходом украинских кораблей через Керченский пролив?
Ну, действия украинских моряков были авантюрными, провокационными, потому что понятно, что зайти в территориальные воды России, вот, это провокация. Если ты заходишь в территориальные воды другого государства, ты должен выполнять требования другого государства, то есть ты должен предупредить, получить разрешение, вот, на проход в этих территориальных водах. Но украинские военные моряки этого не делали. Более того, они демонстративно шли в этих территориальных водах, не выполняли распоряжения российских пограничников. Я вам больше скажу, это вообще была авантюра, потому что катера, бронекатера класса «Гюрза» – это катера для действия в реках. И выходить в море, там, где они могли просто их захлебнуться волной, это грубейшая авантюра для украинских моряков. Но я думаю, что они в 12-мильную зону России влезли по той же причине, потому что они боялись выходить за пределы этой 12-мильной зоны, потому что там могла быть большая волна, и они могли быть, она могла их потопить. Вот. Но когда ты входишь в территориальные воды, ты должен выполнять распоряжение того правоохранительных сил того государства, которому ты зашел в территориальные воды. Украина этого не делала. Вернее, не Украина, а украинские моряки.
Виктор Николаевич, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с российским военным аналитиком Виктором Литовкиным. Напомню нашим слушателям, что вот с украинской точки зрения, ну, во-первых, мы беседовали буквально минут 20 тому назад с господином Бабиным. Вот по его словам, украинские корабли, во-первых, имели полное право проходить через Керченский пролив, поскольку, ну, с точки зрения международного права. А также я хочу напомнить, что вот Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины о том, что это была не провокация с украинских кораблей, о том, что проходить через Керченский пролив они имели полное право и вели себя максимально корректно. Давайте послушаем слова господина Порошенко.
Наголошую, що застосування зброї з боку Російської Федерації, атака українських кораблів була не спровокованою. Це було ще раз, як сказав начальник Генерального штабу, звичайна операція по переміщенню кораблів до пункту дислокації Маріуполь-Бердянськ. Вони не були, не мали ніякої особливої зброї, крім штатної, ніяких особливих завдань. Це було звичайна позиція. І відповідь, які, як проінформував начальник Генерального штабу з боку Керчі, про те, що треба зупинитися, почекати для прийняття рішення, і 100% виконання українськими військовими моряками зазначених інструкцій вже підкреслює, що Україна дуже суворо ставиться до виконання взятих на себе зобов'язань.
Напомню, что по украинской версии военные суда Украины, военно-морских сил Украины просили, делали запрос на проход через Керченский пролив, не получили его и только после этого продолжили свое движение. А вот, однако, по словам сотрудника погрануправления ФСБ России Антона Лозового по Крыму, вот украинская сторона не подавала заявку на проход Керченского пролива. Давайте послушаем слова господина Лозового.
До настоящего времени заявки, установленным порядком, не поданы. В график прохода корабли не включены. Корабли не подчиняются законным требованиям российских властей, опасно маневрируют. Пограничной службой ФСБ России принимаются все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулированию движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Вот. Так вот такая вот, скажем так, противоречивая информация с двух сторон. Сейчас у нас на связи аналитик Украинского института мировой политики Николай Белесков. Николай, здравствуйте.
Добрый ранг.
Вот мы имеем достаточно, ну я бы сказал, драматическое развитие событий в Азово-Черноморском регионе. У меня вот в связи с этим возникает такой вопрос. Да, вот с украинской, по крайней мере, точки зрения, однозначно не только Крым Украина, но даже если мы предположим, что Крым аннексирован, все равно есть свобода мореплавания и проход через Керченский пролив, он однозначно должен быть свободен. Однако понятно, что Российская Федерация вряд ли бы реагировала вот спокойно на вторую попытку пересечь Керченский пролив, вот так вот достаточно открыто и без каких-либо, вот я бы сказал, ну вот как будто бы ничего не произошло. Вот по вашему мнению, насколько вообще правильно с точки зрения военно-политического руководства Украины вот так вот, ну по моему мнению, все же рисковать?
Ну справді ризик був великий, і так я абсолютно згоден, що очікувати другий раз, що нам росіяни дадуть таку ж легку фактично медійну перемогу, скажімо так, тобто картинку, яка була із суднами «Донбас» і «Корець», теж було, скажімо так, ну не те, що наївно, але неправильно очікувати, що буде такий самий легкий, відносно легкий перехід, який мали «Донбас» і «Корець» на початку осені, відповідно, цього року. Ну, насправді, для того, щоб робити якийсь фінальний висновок, на жаль, в мене немає, скажімо, інформації, відповідно, наскільки і як реально оцінювалися ті ризики. Якщо було розуміння ризиків, скажімо так, тих, хто віддавав наказ, тобто військового, вищого військового керівництва, політичне керівництво, наскільки воно розуміло ризики, якщо буде ця інформація, тоді можна робити, звичайно, основний висновок, оскільки так, на відміну від великих надводних кораблів, якщо б їх переводити в Азовське море, то малі броньовані артилерійські катери, як показала практика з першими двома, можна було б перевести сушою, відповідно, не створюючи таку ризиковану ситуацію. Але в будь-якому випадку абсолютно Україна мала право провести свої кораблі через Керченську протоку, відповідно, незалежно від того, чи ми маємо можливість ці суші перевести.
Николай, а вот по вашему мнению, насколько Запад отреагирует жестко на произошедшее? Потому что все-таки впервые, ну, по крайней мере, по опять-таки заявлению украинской стороны, это впервые Россия открыто пошла на военную конфронтацию с украинскими военными. То есть до этого это все-таки было или аннексия под видом там, референдума, возвращения на историческую родину, зеленых человечков и так далее, или же это были вот какие-то там ополченцы на Донбассе. Так или иначе, Россия всегда отрицала свое прямое военное вмешательство вот, на территорию Украины. А сейчас мы впервые видим, когда это делают пограничники ФСБ, не скрываясь, еще вот фактически сливая в интернет видео того, как это происходит.
Ну, знову ж таки, важко зараз говорити з достеменністю. Найбільше мене порадувало в цій ситуації, що була відповідна заява ще ввечері вчора від нашого посла в Сполучених Штатах Америки, тому що найбільший потенціал так чи інакше будь-якої реакції, скажімо так, це, звичайно, в Сполучених Штатах Америки. В будь-якому випадку, що б я точно прогнозував, це поки що дуже важко якусь єдину європейську реакцію побачити на цю всю ситуацію. Відповідно, можливо, будуть якісь потужніші кроки окремих європейських країн, таких як Велика Британія. Поки що на єдину європейську реакцію серйозно розраховувати важко. З американської сторони зараз важче спрогнозувати, але мене зараз найбільше радує, що наш посол, наскільки я розумію, активно підключився вже з вчорашнього вечора, відповідно.
Николай, и вот подскажите еще нашим слушателям, а стоит ли ожидать многого от сегодняшнего заседания Совета Безопасности ООН? Напомню нашим слушателям, что он пройдет в 11:00 по Нью-Йорку, это около 18:00 по киевскому времени, и, я так понимаю, около 19:00 в Крыму. Вот что может произойти, что может случиться на этом заседании?
Ну, я думаю, якщо ті, хто пам'ятає засідання, які були в 2014-2015 роках, ті приблизно і роблять відповідні прогнози, тобто розуміють, що можна очікувати, то ми побачимо відповідні заяви з боку української сторони, підтримку з боку Заходу, скоріше за все, з боку Сполучених Штатів Америки, абсолютно інші заяви протилежні свою точку зору з боку Російської Федерації, все. Тобто єдина додана вартість всього, що ми піднімемо це на відповідному майданчику, але зрозуміло, що Російська Федерація абсолютно блокуватиме будь-які ініціативи, будь-які ідеї в рамках Ради безпеки ООН, які не відповідатимуть тим інтересам. І вони чітко, як показує практика, ті заяви, які ви цитували загалом, все те, що Російська Федерація продукує, вони чіткий наратив формують, який повністю розходиться з нашим баченням, відповідно, але який дозволяє їм тримати доволі ефективну оборону, скажімо так, риторично.
Ніколай, прошу вас оставатися на связи, просто коллеги говорят, что у нас есть звонок слушателя, предлагаю выслушать его вопросы, вернемся к разговору. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Эксперту хотел бы Николаю вопрос задать. А не кажется ли вам, что все это было затеяно с целью ввести именно военное положение и остаться Петру Порошенко у власти? Возможно, он, предвидя реакцию российскую или даже договорившись с Россией о такой реакции, просто это такая спецоперация, как остаться у власти.
Владимир, мы уже обсуждали это, но давайте с Николаем это также обсудим. Просто у нас есть еще один вопрос от слушателя, выслушаем его и попытаемся быстро все это проговорить в студии. Итак, слушаю вас, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро, господин Голубов. Я крымчанин. Вы мне уже, пожалуйста, извините, но я должен вас поправить, что проблема началась не с желания пройти через Керченский пролив, а от того, что украинские корабли, идя вдоль Крыма, берегов Крыма, зашли в территориальные воды России.
Давайте все-таки вернемся от того, что проблема, наверное, началась с того, что Крым аннексировали. И вот с точки зрения украинских военных кораблей, это территория Украины, поэтому... Такая проблема не могла не возникнуть, вы, я думаю, сами это понимаете, однако вот, ну, это, опять-таки, это до сих пор, мне кажется, спорный вопрос, потому что подробностей, к сожалению, слишком мало, и я вот, например, до конца не понимаю, как шли эти корабли, я не думаю, что вот мы, сидя сейчас в наших теплых студиях и кухнях, и гостиных, можем вот так однозначно сказать, где именно были эти корабли на момент, там, в разный момент своего прохождения. Я хочу напомнить, что мы разговариваем еще также с Николаем Белесковым, аналитиком Украинского института мировой политики. Вот такой был странный комментарий по поводу того, а не мог ли бы это быть какой-то заговор со стороны Порошенко. Вы как-то прокомментируете вот такой вопрос нашего слушателя?
Ну, я теж зустрічав цю тезу, відповідно. Насправді, для того, щоб робити якісь висновки, нам не вистачає критичної інформації, одна з яких важлива, яку нам ніхто не дасть, це чи розуміли ті ризики, які ризики зіткнуться, з якими ризиками українські військові зіткнуться, коли вони будуть перетинати Керченську протоку цей раз. Тобто, відповідно, нам не вистачає цього розрахунку для того, щоб щось... Відповідно, говорити, робити якісь висновки. Поки цієї інформації не буде, я абсолютно спекуляціями займатися не хочу.
Николай, благодарю вас за ваш ответ. Напомню, мы беседовали с аналитиком Украинского института мировой политики Николаем Белесковым. Через секунду к нам присоединится народный депутат Украины Сергей Высоцкий. Мы как раз поговорим с ним о военном положении. Я напомню просто нашим слушателям, что эта же тема будет, само собой, обсуждаться и в вечернем нашем эфире. Там будут все самые важные новости дня, в частности, и про кризис в Азово-Черноморском регионе.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
И к нашей беседе присоединяется Сергей Высоцкий, народный депутат Украины. Сергей, здравствуйте.
Да, доброе утро, Александр.
Благодарю, что связались. Вот военное положение. Чем это чревато для Украины, ну и в частности для крымчан, которым многие из которых на регулярной основе пересекают административную границу, и ну вот что, к чему это может привести?
Знаете, я вот послушал немного ваш эфир. Вот, интересно, что сегодня, по-моему, все ваши слушатели не ниже, чем в чине капитана ФСБ. Судя по говору и по позициям. Ну и также, раз уважаемый эксперт не смог откомментировать гениальную мысль вашего слушателя о том, что Порошенко договорился с Путиным о том, чтобы Путин обстрелял наши катера, я позволю себе ее прокомментировать. Да, вот, потому что мне кажется, что распространение бреда в украинском эфире и нежелание экспертов этот бред развенчивать, это такой же грех, как и потворствование российской агрессии, потому что это чисто российский мыслевирус. Знаете, если мы говорим о том, вот мы весь этот год, там, да, больше года говорили о российском вмешательстве в выборы, о том, насколько выборы необходимы России, о том, как на выборах она хочет переформатировать внутреннюю украинскую политическую среду, о том, как Россия хочет сформировать большинство в Верховном Совете Украины, более пророссийское. То есть мы говорили о том, что насколько России выгодно то, что общество забывает о войне. Да, то есть все вот эти вот темы, они были эксплуатированы или озвучены активно очень многими экспертами, политиками за прошедший год, там, даже больше года. теперь, да, мы видим, что если в этой теории, знаете, я считаю, что выборы не будут перенесены, у меня для этого есть основания, но вот давайте на секундочку представим себе эту теорию, что выборы переносятся, Россия опять вспоминает, напоминает, кто враг. Да, опять мы наблюдаем сплочение украинского общества вокруг вопроса врага. То есть зачем это России? Зачем это все Путин? То есть это значит, нужно представить, что Порошенко позвонил Путину и дал ему какие-то такие аргументы за то, чтобы обстрелять наши катера, да, и чтобы мы здесь ввели военное положение и тем самым сделали Украину более устойчивой. То есть зачем Путину более устойчивая Украина, я не понимаю. Да? Поэтому, ну, это очередной какой-то мыслевирус российской пропаганды, который с такими подонками разгоняется сейчас, для того, чтобы подорвать нашу внутреннюю безопасность, нашу информационную гигиену. И мне кажется, что когда уважаемые эксперты его не желают комментировать, они берут на себя большой грех, не меньше, чем подыгрывание информационной агрессии России.
Сергей, это, ну поэтому да. У нас в эфире звучат украинские народные депутаты.
Ну, я вот поэтому я и перед тем, как ответить на ваш вопрос, решил прокомментировать эту ахинею. Да, это во-первых.
У нас осталась буквально минута, поэтому если есть что-то, что ждать от военного положения?
Надо боеготовность войск. Нужна, да. Нужна более острая и резкая реакция на информационные провокации России, которые, возможно, эта реакция невозможна в ином правовом режиме. Очевидно, нужна. Нужен особый режим пересечения границ. Нужен. А главное, знаете, вот я наблюдаю за внутренней политической дискуссией нашей и за некоторыми своими коллегами. Вот мне очень интересно наблюдать за тем, что эти коллеги многие 4 года там, или 2 года рассказывали оппозиционно некоторые о необходимости введения военного положения, и как только Порошенко его ввел, они начали его критиковать. Знаете, если бы Порошенко, если бы президент не сделал того, чего он сделал ночью, вот, сегодня мы бы услышали вал, абсолютный вал критики со стороны тех же людей...
Сергей, я вынужден просто вас прервать. К сожалению, время эфира подошло к концу, но я думаю, что ваша мысль, в принципе, понятна нашим слушателям. Напомню, мы беседовали в прямом эфире с народным депутатом Украины Сергеем Высоцким. Говорили о столкновении, о нападении российских пограничников на украинские военные суда и о перспективе ведения положения в Украине. В студии был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Услышимся. We'll be right back.